Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по священной истории Ветхого Завета. И конкретно, напомню, говорим о обрядах, обычаях, традициях жизни израильского народа, в основном по книге Левит. На последней нашей беседе мы говорили о том, что такое жертва вообще, зачем она совершается, на что она направлена, к чему она призывает человека, чего она нас ждет и на что она ему указывает. Мы говорили о том, что в принципе, любое жертвоприношение на самом деле корнем своим имеет Христову жертву. На него указывает, к нему обращает взоры человека, обращает сердце его обратиться с упованием и ожиданием к тому Агнцу непорочному, тому ягненку, к той жертве, к Мессии, который сможет примирить с самим собой и в самом себе, примирить человека с Богом. Вот в ожидании той единой жертвы и совершались все древние жертвоприношения. И, разумеется, когда совершена была жертва Христова, всякие другие иные жертвы стали не нужны, бессмысленны, упразднились, и ныне мир живет, и Церковь живет жертвой Христовой, присоединяя людей к плодам этой жертвы. Сегодня мы поговорим, какие конкретно были установления о жертвах. Поподробнее это рассмотрим, разберем и очень много, я думаю, нового откроем для себя не столько в самом древнем культе израильского народа, но совершенно иначе нам раскроются некоторые грани и нашего собственного бытия, того, что мы можем, должны видеть, ожидать от того, что совершается сейчас в церкви. Первая жертва – это жертва за грех. В том случае, как мы уже говорили, если совершен грех, так называемый простительный, несмертный грех, за который нужно было побить человека камнями. За грех простительный, невольный, случайный, непреднамеренный, нужна была очистительная жертва. Жертва за грех приносилась. Строгая регламентация о том, что именно приносит человек, если он хочет совершить жертвоприношение за грех или жертву всесожжения, строгой регламентации не было. Все зависело от того, на что человек способен, насколько он достаточен, сколько у него богатства. Мог принести тельца, мог принести козленка, ягненка или птицу, если совсем уже он был очень беден. Так вот, важно, что в момент жертвоприношения жертвы за грех на жертвеннике сжигались только внутренности. В книге Писания стоит слово «тук». «Тук» в русском языке от слова «тук», славянского слова «тук» – «жир», «сало», произошло слово «туча». То есть «тук» – вот нечто такое, как бы сказать, именно внутренние органы, жировые отложения, жировые складки. И внутренности все. Вот это все должно было при жертве за грех сжигаться в знак того, что именно в чреве, в средоточии плоти нашей, в животе, в части ниже живота, все вот это то, что называется чревом, в плоти нашей и есть седалище страстей. И именно из-за того, что мы не можем обуздать свое чрево, сдержать свои телесные страсти, из-за этого мы и грешим. И воздержанием, возгоранием из-за любви к Богу этот корень страсти может быть испепелен. То есть, принося жертву за грех, из животного вынимались вот эти внутренности и сжигались, знак того, что грешит человек именно потому, что в нем самим не обузданы его чревные, похотные пожелания. И стало быть, их надо обуздывать, их надо сжечь перед лицом Бога. Надо возгореться такой любовью к Богу, чтобы научиться сдерживать себя. Собственно говоря, возможно, не только по этой причине, но в большой степени именно по этой причине Господь и провел разделение между животными чистыми и нечистыми, чтобы люди Его, народ Божий, именно научились воздерживаться, научились быть разборчивыми, научились ограничивать себя. Была бы какая-то граница, положенная их похотению, чего можно, а чего нельзя, чтобы человек научил именно сдерживать какие-то свои страстные пожелания. Вот именно в жертве за грех очень ясно видно, и человек, совершая это жертвоприношение, он видел этот смысл и мог понять, если было у него устремление духовное, какое-то вот направление к этому, понять, что на самом деле причина его греха в том, что он не воздержан, и все его страстная часть души должна быть сожжена перед лицом Бога в гниле воздержания. И, кстати говоря, принося в жертву за грех народа, обычно на жертвеннике сжигалось внутренности также, а все остальное животное сжигалось вне стана, вне, за пределами, не на жертвеннике, не в самом стане, а за пределом, на особом выведенном для этого места. Это апостол Павел говорит, что это было пророчество, прообразование того, что Иисус Христос должен был пострадать вне города. То есть вот даже в таких обстоятельствах жертвоприношение за грехи народа совершалось в святилище, а само вот сожжение этой жертвы совершалось за пределами стана, как и Христос пострадал вне стана, вне города. Вторая жертва, установленная Богом для израильского народа, была жертва всесожжения. То есть само слово говорит о том, что в этой жертве должно сожигаться все. Но предварительно, когда совершалось жертвоприношение, все внутри животного, кровь сцеживалась, а все внутри животного очищалось, омывалось водой специально, то есть должно принести чистая жертва. Даже внутренности специально омывались, чтобы никакой нечистоты не было, всесожжение должно быть совершенно чистым. Человек, приносящий себя в жертву Богу, человек, приступающий служить Богу, должен всего себя отдать в жертву, но в жертву чистую. И только эту жертву принимает Господь. То есть прежде чем стать достойным служителем Бога, действительно стать рабом Господа своего, надо очистить себя. Без этого мы не можем стать достойными служителями. Это, на первый взгляд, кажется само собой разумеется. То есть если я хочу исполнять волю Бога своего в любом деле, быть ли священником, быть ли учителем, быть ли певцом в храме, быть ли человеком, творящим дела милосердия, служащим ближним своим, чтобы действительно в совершенстве исполнить то дело, которому приставил нас Бог, которым поручил нам исполнять, как говорит об этом апостол Павел, мы должны прежде всего себя очистить, а иначе дело наше будет несовершенное. И служение наше не сможет быть угодно Богу вполне. И даже творя это служение, творя волю Божью в том или ином деле, которому призвал нас Бог, мы должны непрестанно заботиться о том, чтобы очищать себя от скверны страстей. Только тогда наше служение будет полноценным, полнокровным служением Богу и прославлением Бога, и плоды от такого служения будет действительно достойный, и Бог будет прославляться через наше служение. И в случае принесения жертвы всесожжения, шкура животного должна была отдаваться священнику. Это тоже имеет символическое значение, потому что отдание, ведь фактически, когда человек Израиля приносил в жертву, он всегда понимал, что то, что он делает, является прообразом того, что он должен сделать сам. Если он приносил в жертву за грех, какое-то животное, он понимал, что вместо животного должен быть он на этом месте. Принося жертву всесожжения, он понимал, что на самом деле не это животное должно умирать, а он сам должен, как это животное, сгореть перед лицом Бога во славу своего Творца, чтобы действительно во всех его членах, во всех его органах, во всех словах, во всех мыслях, во всех действиях прославлялся Бог. Вот что значит жертва всесожжения. И вот отдание шкуры означало то, что человек, который хочет послужить Богу, должен коже своей, всем своим существом слиться с бытием церкви. Как говорит о том псалмопевец Давид: «Изволих приметатися в дому Бога моего, паче неже жителями селения грешничек». То есть лучше не быть слугой, в вот самым ничтожным человеком, в пыли валяться в дому Бога моего, чем жить в селении грешников. То есть человек, который хочет послужить Богу, он должен понимать, что вне приращения своего к телу церкви, вне слияния с церковью, это служение не может быть полноценным. Третья жертва, установленная Богом для жертвоприношения, была жертва мирная. Это жертва радости, жертва благодарения, жертва восторга. Это выражение своей благодарности и хвалы Богу. И у нее были свои особенности. Жертва мирная, она, самая главная часть в этом жертвоприношении была не то, что сжигалась какая-то часть принесенной жертвы, совсем небольшая, очень небольшая, какая-то малая часть внутренних органов, а в том, что эта жертва, этот принесенный в жертву животное, съедалось за совместной трапезой среди народа, с теми, кто сейчас находится при церкви. Ни в коем случае не дом, это категорически запрещено. Дома это просто еда, а это именно жертвоприношение. Она съедается тут же, недалеко, вот, в присутствии народа, собранного здесь. То есть, если человек радуется, если человек благодарит, если он славит Бога, то он не может славить Бога в одиночку. Он должен разделить эту радость с теми, кого мы сейчас называем свои братья. Он приходит принести эту жертву от великой радости о том, что у него Бог. И этой радостью неизбежно он должен поделиться. Собственно говоря, как от полноты сердца, от полноты радости и глаголят уста. Так вещали пророки, так свидетельствовали святые и мученики. И именно потому, что их свидетельство, их миссия, их опыт был опытом преизливающейся радости, щедрой радости. Эта радость и зажигала других, она вдохновляла других. И люди шли за мучениками на мучения, за апостолами на крест Христов, за преподобными в пустыне, потому что видели на лицах этих людей сияние действительно такой радости, такого блаженства, которого они в мире не встречали. И вот это вот радость с Богом, радость перед лицом Бога, она должна по замыслу Бога всегда быть разделена с братьями своими. Это естественно же, если мы радость по поводу рождения ребенка, по поводу заключения брака, по поводу приобретения какого-то имущества, мы естественно хотим кого-то позвать, мы естественно хотим позвонить, поделиться. Радость, она такова, что она не может удержаться в рамках одного человеческого сердца. Она ищет быть разделенной. И поэтому жертва мирная и совершалась для того, чтобы человек не просто поблагодарил Бога или сам в одиночку порадовался, а чтобы создать условия для совместной радости. И на самом деле важно понимать, что перед лицом Бога нет индивидуальной радости. Любая радость должна быть разделена с ближним, потому что это деление радостью есть как раз школа, школа того, как делиться жизнью и бытием. Мы говорили в прошлый раз, что жертва является некоторым основным принципом бытия как такового. по образцу Святой Троицы, где каждое лицо всегда, всецело, постоянно отдает все свое бытие другому лицу. Это есть тайна жизни Пресвятой Троицы. И человек создан, и человечество создано по образу Божьему. И жить на этой земле можно только постоянно отдавая свою жизнь. Высшим проявлением жизни человека является именно состояние радости. И радостью, естественно, делиться. И разделяя радость с другими, мы учимся таким образом делить свою жизнь, впускать свою жизнь другого, делиться не только радостью, но и кусочком своего сердца, любовью, теплотой, нежностью, заботой, вниманием, молитвой, временем, всем тем, что составляет человеческую жизнь. Мы должны научиться всем. Радостью это сделать проще всего, потому что радость, естественно, хочет разделить себя с кем-то. И вот, проходя эту школу разделения радости, человек постепенно входит в тайну именно делиться с другим любым богатством своей жизни. Собственно говоря, это и есть подлинная церковность. По поводу мирной жертвы в книге Священное Писание, в книге Левитов, сделано одно очень важное замечание. «Если же какая душа, имея в себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего». Значит, это не просто пир, не просто обыкновенная трапеза, не просто прием пищи. Это действительно жертва, святыня. Святыня не только потому, что она посвящена Богу. Святыня потому, что она освящена Богом. То есть это не просто обычный человеческий пир, где люди действительно делятся радостью, учатся совместно радоваться и ликовать по какому-то поводу. Это вкушение святой пищи. И поэтому, чтобы вкушать мясо, трапезу, во время мирной жертвы человек должен быть к этому подготовлен. Он прикасается к освященному мясу. Но что значит освященное мясо? Это мясо, которое принято Богом. И оно посредством своего вкушения, оно каким-то образом приобщает человека к благодати. Она приводит человека в соприкосновение с Богом. Но если во время приема пищи, во время вот жертвы мирной, человек каким-то образом приобщается Богу, естественно, он должен к этому быть готов. Он не должен прийти и вкушать эту пищу так, как будто это обыкновенная еда. Вкушать эту пищу только потому, что он голоден. Он должен подготовиться, он должен следить за своим телом и душой. А могу ли я позволить сейчас прикоснуться к этой святыне? Понятно, наверное, что это и есть очень яркое пророчество о таинстве Евхаристии, самом великом таинстве Церкви, в которой, как мы уже говорили, заключены все жертвы Ветхого Завета. Но по преимуществу Евхаристия, само слово об этом говорит, это и есть как раз жертва благодарения, жертва хвалы. И причащаясь, мы действительно подражаем, уподобляемся тем людям, которые вместе собирались за мирной жертвы. Мы все причащаемся от жертвенного агнца, от тела и крови Иисуса Христа. Мы все приобщаемся к великой святыне, и эта святыня нас не только соединяет Бога, но делает нас действительными общниками одной жизни, одной природы, делает нас единым целым, делает не просто формально братьями и сестрами, а едиными, единокровными друг другу, самыми близкими людьми на земле. И понятно, что жертва мирная и все постановления, связанные с принесением жертвы мирной, они как раз пророчествовали и указывали на таинство Евхаристии. Посредством этой благодарственной жертвы человек не только благодарил Бога, но и соединялся с Ним, не только соединялся с Богом, но и с теми, кто вкушал эту трапезу. Но каждый человек, приступающий к ней, должен приступать со страхом и трепетом. Именно на практику совершения жертвы мирный. И на вот то свидетельство Святаго Духа, как нужно готовиться, как нужно вкушать эту жертву благодарения, приносимую в церкви. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет так: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Так пусть испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господа. Оттого-то многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Вот эта традиция подготовки к причащению, испытание самого себя, прохождение через суд, через исповедь, оно на самом деле корнями своими уходит в саму природу завета Бога и человека. И хотя в самой жертве евхаристической, в таинстве тела и крови Христовой заключены все жертвы, это и то, что очищает наши грехи, это и то, что совершенно соединяет нас с Богом. Это и жертва всесожжения, потому что мы вкушаем огня Господнего, и этот огонь призван попалить всякую нечистоту внутри нас и сделать нас чистой жертвой Богу, чтобы вся наша воля, все наше сердце, весь наш ум, помыслы, чувства были освящены, пронизаны Божьей благодатью и стали в мире свидетелями Его славы, Его святости, Его совершенства. И в то же время евхаристическая жертва и по преимуществу это жертва мирная, жертва благодарственная, потому что она не может совершаться одна. Она по определению и по правилам, заповеданным святыми апостолами, совершается всем народом, в присутствии всего народа, потому что именно через эту жертву, через таинство тела и крови Христовой, мы соединяемся и с Богом, и с братьями своими, и становимся единым целым. Кроме всех этих перечисленных жертв, в израильском народе совершалось еще хлебное приношение. Описывается эта жертва не как приносимая за грех, а просто как жертва благодарения за то изобилие, которое даровал Бог, за урожай. И указывается при этом, что эта жертва всегда должна осаливаться и смешиваться с маслом и елеем. Это очень важный символ. Соль – это дух, духовность, это некоторый знак присутствия Святаго Духа. Бездействие Святаго Духа по мысли, явленной во времена древнего израильского народа, без содействия Святаго Духа всякое приношение, всякая жертва, всякое принесение в жертву самих себя, всякая попытка послужить Богу бывает суетной, напрасной, тщетной. То есть прежде чем послужить Богу, и чтобы действительно в совершенстве послужить Богу, человек должен воспринять благодать Святаго Духа. Именно об этом и говорит наш великий святой преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым, что только стяжание Святаго Духа делает жизнь человека действительно служением Богу. И в стяжании благодати Святого Духа и должен состоять смысл жизни человеческой. На этом мы заканчиваем беседу, посвященную жертвоприношениям израильского народа. И храни вас всех Господь!